Сегодня 11 марта 2013 года. Сегодня мы продолжим тему «Прозорливость и прорицание». В книге пророка Михея читаем: «Пророки его, то есть Иерусалима, предвещают за деньги, проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну». С того времени прошло много столетий, а ничего не изменилось. Как раньше лжепророки требовали деньги, а кто им не давал, против того войну объявляли, точно так же происходит и сейчас. Когда человек обращается к лжепророкам, то есть бабкам, гадалкам, ворожеям, астрологам, то те за свои услуги предлагают заплатить деньги, и порой немалые. И если человек говорит, что у него таких денег нету, то они начинают ему угрожать. Говорят, что дети у тебя заболеют, на работе будут неприятности, сам будешь болеть. То есть объявляют войну. Ни один старец прозорливый никогда не брал ни копейки. То есть бескорыстно. А там обязательно имеет место корысть. Теперь видим, это говорили за много времени до прихода Христа. Сейчас то же самое, ничего не изменилось. Совсем ничего не изменилось. Господь предупреждает: не общайтесь к вызывающим мертвых, то есть спиритизм, как ныне именуют, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до сквернения от них. Я Господь Бог ваш. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лице мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Вот такая страшная кара, когда обращаются к вызывателям душ мертвых, то есть спиритизм, к волшебникам, и имеется в виду, чтобы блудно ходить вслед их, это блуд духовный, когда человек изменяет Богу, обращается к чужим богам. Спиритизм — это слово произошло от латинского слова «spiritus», которое переводится «душа», «дух». Жительница Санкт-Петербурга Светлана Максимовна Николаева повествует: «Все началось с шутки во время спиритического сеанса. Сама я ни во что не верю. Сверхъестественного не верю, да и мои подруги тоже. Но бес нас дернул субботним вечером попробовать покрутить блюдечко, то есть заняться спиритизмом». Ну, правильно, говорит, бес дернул. Каким образом нас дергает? Через помысел. Через помысел, если его не отогнать, он опускается в сердце, возникает желание, и человек уже творит то, что ему внушает бес. Нарисовали на ватмане круг, расчертили алфавит, зажгли свечку. Хотя никто из нас до того ни разу не пробовал вызывать духов, все сразу стало получаться. Сперва вызвали дух Пушкина. Он был какой-то сонный и говорил невнятно. Тогда вызвали Высоцкого. Брюце так и забегало по столу. Но это был сплошной мат и нецензурщина. То есть они задают вопрос, Брюце двигается от одной буквы к другой, складывается в слова. Ну, понятно, какой там Высоцкий. Понятно, никакой не Высоцкий, никакой не Пушкин. Бес там двигал эта тарелочка. Мне это надоело, и я в качестве шутки предложила: а что если вызвать дух меня самой? Ведь это же очень любопытно, вызвать дух живого человека. Ведь такого еще никто не пробовал, на самом деле, до такого додуматься. Подружки согласились. И странное дело, едва мы произнесли формулу вызова, то есть это заклинание, я ощутила дикую боль в области солнечного сплетения. Но претерпела, а потом боль ушла, и сразу задвигалось блюдце. Мой дух достаточно пространно отвечал на наши вопросы, обходя острые углы. Мы требовали конкретики, а блюдечко отделывалось общими фразами. Потом мы прекратили сеанс, попили еще кофе, и подруги разошлись по домам. Тогда все и началось. Я мыла посуду, когда услышала за спиной легкие шаги. Живу я одна, нет у меня ни кошки, ни собаки, поэтому я испугалась. Обернулась, а в темном коридоре, он просматривается с кухни, мелькнул человеческий силуэт. Потом зажегся свет в ванной и послышался шум льющейся воды. Я осторожно прокралась в коридор, убедилась, что дверь закрыта на замок и цепочку, и немного осмелела. Галлюцинаций, а это не могло быть ничем иным, я не боюсь. Рывком открыла дверь в ванную комнату, пусто, кран закрыт, но на стенках раковины брызги от воды. Заглянула в зеркало, поправила прическу. И тут до меня дошло, что мое отражение в халате, а я еще не переодевалась. Как была в блузке с короткими рукавами, так и осталась. Обратим внимание, в зеркало увидела себя совсем в другом одеянии. Спрашивается, как это могло быть? Да бес что хочешь покажет. Любое изображение он может изобразить. Кстати, по поводу зеркал. Есть такое дикое суеверие, когда умирает человек, то в доме завешивают все зеркала. Спрашивается, зачем? Что он оттуда выйдет, покойник, из зеркала, да? Или наоборот, сам что ли зайдешь в него? Зачем завешивают зеркала? Понятно, что это суеверие. Это такое с той же бочки, как если забыл что-то домой, возвращаться же нельзя. Правильно? Ну, а если вернулся, надо посмотреть в зеркало. Понятно, да? Тогда все будет удачно. Все будет удачно. А если не посмотришь, что тогда, да? Во. А лучше, конечно, не возвращаться. Что там возвращаться? Забыл там ключи от машины, от работы. Ну, ничего, да? Этого суеверия так боятся, чтобы боялись грех совершить, так как боялись суеверия. Чтобы боялись нарушить заповедь Божию, так вот, чтобы внутри аж тряслось, как у некоторых от суеверия. Как бы ничего не случилось. Так вот, или я свихнулась, или там в зеркале мой дух, которого мы вызывали. Мелькнула шальная мысль. Конечно, дух там, только не в зеркало, а между зеркалом и ей был. Не ее дух, а бесовский дух, понятно. Стало жутко. На глаза почему-то навернулись слезы. Потекла тушь. Не надо краситься. Ну, не, тогда мы спокойно плакать, да. А то придут, там свечку ставят, потекла тушь, все на свете, а то глаза режет, уже непонятно от чего. От жалости к себе плачет или от жалости к кому-то, да. Вот. Или от того, что в глазах режет. Может, из-за этого, а может, по другой причине, мне показалось, что призрак из зеркала тянет ко мне руки. Я отшатнулась. И тут же с полочки в меня полетели флаконы с духами, стакан с зубной щеткой. Аналогичный случай, когда в людей швыряли предметами, мы знаем из одного протокола милицейского, когда в хозяев вдруг начали лететь посуда, тарелки, но летит тот в голову. И несколько сантиметров не долетая на 90 градусов и изменяет направление полета, и бьется в стенку и падает. С перепугу хозяева тогда побежали за милиционером. Милиционер пришел, когда в него начало летать, он выхватил пистолет и начал стрелять. Наделал дырок в стенах и в ужасе убежал. Прибежал в отделение, докладывает старшему оперуполномоченному. И вот начальник милиции и оперуполномоченный отправились в эту квартиру. Когда они подходили к дому, вдруг предохранители, вот то, что в народе пробками называют, стали сами выкручиваться и лететь им в голову. Но точно так же они изменяют направление полета, летят в сторону. Пришли, там посуда в них полетала, но потом прекратилась. Они составили протокол, и на этом закончилось. Это было где-то в 90-х годах. Это не единичный случай, когда вдруг предметы начинают лететь. Понятно, что бес бросает, чего ж. Я рванулась на кухню и, закрыв дверь, привалилась к ней спиной. Чувствую, ручка потихоньку поворачивается. Тут мне стало совсем не по себе. Представим, ночь, одна в квартире, да, и вот такие происшествия. Умом понимаю, что если действительно во время спиритического сеанса из меня вышла часть моей души, то ей надо вернуться обратно. Ну, понятно, кто может вернуться? Да не выходила никакая часть души. Но ведь этого же не может быть. Это во-первых. А во-вторых, мне совершенно не хотелось этого допускать. Уж сама не знаю почему. Я мертвой хваткой уцепилась за поворачивающуюся дверную ручку, пытаясь ее удержать. Нажим ослаб. И в коридоре опять прошлепали шаги. Вспомнив, что с нечистой силой раньше боролись с помощью серебра и креста, я выгребла из кухонной тумбы серебряные вилки и скрестила две крест-накрест резинкой от бигудей. Вот, ну, полезно дома иметь бигуди. Понятно? Давно не спали на них? Да, это вериги, значит, за бесов. Обратите внимание, она вспомнила, то есть где-то слышала, что при помощи серебра и креста, видите, как бес примешивает, крест, понятно, да? Но вот серебро от злых духов, простите, это язычество, это оккультизм, да? То есть она одно с другим сразу слепила. Чего бесы, что они серебра боятся, что ли? Да никогда не боялись, но это оккультизм. Те считают, что злых духов можно серебром отгонять. А вот золото некоторым носить нельзя, знаете, да? Золото, оно, говорят, энергию отнимают, вот, у некоторых. Так что вот и кольца некоторые говорят, вот если кольцо, камень острием наружу то заточен так, то он энергию из человека выкачивает. А если острием вовнутрь, то наоборот накачивает в человека энергию. Да? И вот таких глупостей можно сколько угодно услышать. Да? И передают из уст в уста, и этому верят. Вот чтобы Евангелие вот так из уст в уста передавали, и в это верили. Держа это оружие перед собой, вышла в комнату. Там никого не было. Но в воздухе ощущалось какое-то движение. Тогда я стала размахивать крестом вокруг себя. И в какой-то момент он, вот ведь ужас, зацепился за что-то. Но там была пустота. Послышался треск разрываемой ткани. И на пол упало несколько капель крови, которые, правда, тут же растаяли, не оставив следа. В этот момент я, очевидно, потеряла сознание. Когда очнулась, минут через пять, у меня дико болело все тело и кружилась голова. Больше в моем доме ничего не происходило. Спиритизмом я тоже зареклась заниматься. Но думается, что этим все не закончится для нее. Обязательно будут последствия. Бесы просто так не оставляют. Если она не пойдет на исповедь, покается, отречется, понесет епитимью, тогда у нее откроется дверь, еще как-то благополучно сохранится. Если этого не сотворит, горе ей будет. А бесы так просто такие вещи не оставляют. Как пишет о спиритизме святитель Феофан Затворник. Что спиритизм? Бесовство. Бесы морочат. На Кавказе же был такой случай, что благочестивое семейство увлеклось спиритизмом. Муж, жена, брат мужа. И еще кто-то. Начали добывать откровения. Наконец, встретилось какое-то сильное противоречие в показаниях. Они пытать того, кто говорил. Он отвертывается, но неудачно. Кто-то из заседавших обратился к нему с такой речью. «Заклинаем тебя именем истинного Бога. Скажи нам, кто ты?» Тот отвечал: «Я бес. Что ж ты нас морочишь?» «В надежде», — отвечал он, — «навесть вас или на мысли ложные, или на дела недобрые». С тех пор семейство то распростилось со спиритизмом. Вот приводит пример Феофан Затворник. Для чего мы с вами это все проходим? Мы с вами не собираемся заниматься спиритизмом. Но поскольку каждый из нас катехизатор, мы должны знать и уметь, как объяснить людям, чем это чревато, как это происходит, кто участвует в этом спиритизме. И вот видим, святитель Феофан Затворник твердо заявляет, что это бесы. Это не просто какое-то самовнушение, не какой-то фокус, значит, что кто-то там берет, эта людочка из людей специально двигает, чтобы остальных ввести в заблуждение. Нет, реально бесы двигают. Апостол Иоанн Богослов учит: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Видим, они всегда были. Были и будут лжепророки. Успенским постом 1907 года София Александра в Оптиной пустыне исповедала о своем грехе. «Происхожу я из потомственных дворян Орловской губернии. Муж моей лучшей подруги, доктор Г., увлекся гипнозом и спиритизмом и увлечением своим заразил нас. Какого духа были эти явления? От Бога или от дьявола? Никто из нас не интересовался. Какое кому было до этого дело? Было бы только интересно и весело, и вносило бы оживление в однообразие деревенской жизни». Обратите внимание, что большинство прибегают к спиритизму и прочим разным гаданиям, ворожбе из интереса и желания повеселиться. Девочки берут руками, распростевшись, там обхватывают штакетники на заборе, чтобы узнать, когда жених будет, да, и прочее. То есть, ну вот, шутки как бы ради. Или интеллигенция, та занимается спиритизмом. Люди необразованные спиритизмом не занимаются. Они идут к бабкам, гадалкам, у них ума не хватает придумать, как, чтобы блюдечко двигало. А вот интеллигенция, она к этому падкая, она же умная. Им гороскопы подавай, да, то есть, ну, потому что это наука, как же, да, и прочее. Итак, мы были круглые невежды в нашем православии. Мы были даже хуже язычников. И вот мы стали заниматься внушениями и отгадыванием мыслей. Стали вертеть блюдечко и вступать в общение с невидимым миром по способу и указке той науки, в кавычках, которую до сих пор увлекаются сознательные и бессознательные отступники от веры Христовой. И вот наступил, наконец, день расплаты за наше безумие. Был день ангела моей подруги. Все мы были в сборе у нее в доме. Подруга моя утром была у обедни в своем селе, в церкви. Мы ждали ее с чаем, с пирогом, с разными подарками. Настроение у всех было приподнятое, праздничное. За чаем было шумно и весело. Отпили чай. Что будем делать? Давай за свое, что более всего захватывало в то время наши души. За внушение. Телепатия. Понятно? То, что называют. Решено было, что я должна уйти в дальнюю комнату дома, там что-нибудь задумать и задуманное внушить, сделать сестре мужа моей подруги. То есть она ушла, задумала какое-то действие и внушает: вот ты должна сделать то-то и то-то. Дальняя комната была в спальне и кабинетом моей подруги и ее мужа. Первое, на что упал мой взгляд в кабинете, была девятичинная обедняя просфора. Ну, то есть жертвенника, где священник вынимает за девять частичек, которую от литургии принесла моя подруга. Просфора лежала на письменном столе. Я схватила ее и понесла на умывальник. Пусть, задумала я, она, то есть сестра мужа моей подруги, возьмет ее с умывальника и переложит обратно на письменный стол. Задумала и крикнула: «Готово!» На мой крик сбежались из столовой все. А та, которой я внушала исполнить мое задуманное, немало не колебалась, кинулась сперва к письменному столу, от него к умывальнику, и только было хотела поднять руку к просфоре, как внезапно, точно отброшенная чьей-то могучей рукой, перевернулась вокруг себя один раз и грохнулась на пол в обмороке. А я на том же полу уже билась в конвульсиях припадка падучей. Внушенная оправилась скорее, а меня, внушительницу, отходили только через 3 часа, несмотря на помощь доктора, мужа моей подруги. Обе мы ничего не помнили, что с нами было, не понимали, как и от чего могло с нами это произойти. Ничего, конечно, не понимал в этом и доктор. И вот, С самого этого памятного страшного дня перевернулась до неузнаваемости вся моя жизнь. Никогда не знавшая никакой болезни тела, души же, и того менее я стала подвергаться припадкам так называемой падучей болезни, эпилепсии, как зовется она людьми науки мирской. Дошло до того, что мною овладело полное отчаяние, и я стала посягать на свою жизнь. Счету нет, сколько раз я покушалась на самоубийство, смертный грех. И стала я всем в тягость, а себе ненавистна, как лютый беспощадный враг. В таком состоянии, в немоготу себе и людям, прожила я что-то около 15 лет. 15 лет таких страданий. Из молодой, здоровой девушки превратилась в старуху. Муж сестры, человек простой, без особого образования внешнего, но добрый и глубоко по-старинному верующий. «А что, Соня?» – спрашивает он меня как-то раз. «Давно ли ты говела?» – постилась. Помним, бес отгоняется постом и молитвой. «Да с тех пор, – отвечаю я, – как больная ни разу не говела». «Ах, матушка!» – воскликнул он с живостью. «Да разве ж так можно? И не нашлось у тебя ни одного доброго человека, кто бы об этом позаботился. Да так-то и без болезни болен сделаешься. Непременно поговей, поисповедайся, да причасти святых Христовых тайн. Бог милостив, глядишь и выздоровеешь». Вот запомнили, совет всем болящим и телесно, и духовно. Врачи замечательно, но в первую очередь пост, молитва, причастие. Я не отказалась. Поговела я, походила в церковь, поисповедовалась. Литургию я отстояла все хорошо. Чувствовала себя сносно, как будто даже здоровой. Открылись царские врата. «Со страхом Божиим и верою приступите». И что ж вы думаете? Меня изнеможденную, обессиленную 15-летними страданиями, к святой чаше, источнику жизни, едва могли подвести 9 человек. Такая явилась во мне невероятная сила сопротивления святыне, такая ненависть к святым тайнам, что ярости, внезапно во мне проявившейся силы, едва могли противостоять 9 человек-прихожан, помогавший сестре моей со мной справиться. Мы такое видим в храме. Однажды женщина такая лет, за 80, всю толпу разбросала у чаши. И никто ее и искрутить не смог. Она так и выскочила на улицу. Понятно, что бес там сидит, и попробуй с ним физически справиться. Я институтка, барышня, образованная, благовоспитанная, не верующая ни в беснование, не в кликушество, смеявшиеся и издевавшиеся над этим якобы невежеством и притворством, сама оказалась бесноватой. Видим, здесь указана еще одна вина, почему Господь наказал ее беснованием. Кроме кощунства над святыней, над просворой, она еще и смеялась и издевалась над беснованием других людей, считала их болезнь невежеством и притворством, что прикидываются. Да? Припадки падучей почти прекратились. Припадки явного беснования становились все слабее. Но им на смену явилось в сердце моем чувство такой неописуемой нечеловеческой тоски. Одна боголюбивая женщина уговорила меня поехать с нею к оптинским старцам. В Оптиной пустыне мне все очень понравилось. Но ни к старцам, ни к старческим могилкам я идти ни за что не хотела. Как ни упрашивала меня моя спутница. Глухой, прямой, им враждебный протест поднимался во всем существе моем. На что они мне? Что в них такого, чего нет в других им подобных людей? Их. И я упорно обходила во время своих оптинских прогулок и кельи их, и могилы их великих предшественников. С тоской, которая мне не давала отдыху, у меня было связано еще одно внутреннее ощущение. Я чувствовала в груди под сердцем как бы клубок какой, который даже ощущался иногда на ощупь. Этот клубок, очевидно, бес, подкатывался под самое сердце, и тогда я готова была кричать от тоски и боли. На самом деле, кто не переживал, трудно понять, но как это страшно, как это тяжело, когда отчаяние, тоска, безысходность. Человек не то, что чему-то радоваться не может, а понятно, что жить не хочет. И еще у меня было горе. Я не могла плакать. Потребность плакать была, но не было слез. Слезы точно сдавлены были этим страшным клубком и наружу не изливались. И вот в дни говения перед исповедью у отца С. я решилась наконец, не знаю сама как, пойти на могилу старца Амвросия. Решила одна. Одна и пошла на могилу. И когда я вошла в открытую часовенку, над этой могилой преклонила колени у ее беломраморного надгробия и приложила к нему свою горемычную голову, вот тогда-то я впервые за все 18 лет своей нечеловеческой муки почувствовала, что открылся исток моим слезам, что слезы безудержным потоком из груди хлынули к горлу и излились наружу горькими покаянными рыданиями. Обратите внимание, не слезы саможаления, а слезы покаяния полились. Потому что у нас у многих, которые приходят в храм поставить свечку или приходят на исповедь, слезы саможаления. Вот дети не слушаются, и заплакала. Это слезы саможаления, такие не нужны слезы. А отец сказала: Господи, каюсь, не воспитала детей, грех мой перед моими глазами, и заплакала. Вот это слезы покаяния, но такую слезу домкратом не выжмешь. Мы плачем по саможалению, а о грехах у нас никак не получается. Тут видим, благодать Божия по молитвам святых старцев коснулась ее, и она стала рыдать покаянными слезами. И тут я почувствовала, что свалилась с меня какая-то тяжесть, и что не стало в груди моей двигавшего ее столько лет страшного клубка. Я исцелилась от одержимости беса. Отец С., которому я на исповеди рассказала всю мою жизнь, выслушал меня внимательно, с большой любовью, разрешил меня от грехов, взял потом требник и стал меня по нему отчитывать, ибо кроме беса, давившего клубком, были и другие. Вот эта отчитка еще называется экзорцизм. Ее может творить священник, который победил в себе страсти, который стал бесстрастным. Мы все в большей или меньшей степени поражены страстями. И если священник возьмется за такую отчитку, то бесы ему через его страсть отомстят так, что мало не покажется. Если отец Адриан по Псково-Печорскому монастыре, он пробыл в затворе много лет, вышел из затвора и начал заниматься отчиткой. И действительно, тогда бесы выходили по его молитвам. Остальным у нас, например, никто не дерзает. Во всяком случае, это потому что это дерзость. Когда мы читаем заклинательные или запретительные молитвы? Когда крестим. Вот там 4 молитвы мы читаем, потому что неукрещенного бес гнездится прямо в сердце. Но вот это заложено в требнике у нас, и когда крестим, читаем 4 молитвы, бес выходит из сердца, потом или сами крещаемые, если это младенцы, то крестные закрещаемого, отрицается от сатаны, дует и плюет на него, сатану. И тот улетает, потому что они не терпят нашего пренебрежения. Они не терпят нашего пренебрежения. А тут, очевидно, видя, как на крестинах дуют и плюют, по храму распространилось суеверие, что на лампадку дуть нельзя. Ее надо как-то по-другому тушить, не знаю, пальцами, там, чем угодно, дуть нельзя. Говорит, прямо, ну, мне говорили прихожанки, говорит, ну как же, мы же на сатану дуем и плюем. Так мы же на лампадку-то не плюем, и можно дуть и плевать, выражая свое пренебрежение, а можно дунуть для того, чтобы затушить. Ага, и еще от спички, говорят, нельзя лампадку зажигать. Значит, надо свечку зажечь, а потом свечки лампадку. Суеверия сколько хочешь, и на пустом месте рождаются. Вот упаси нас, Господи, от суеверия. Поэтому хочу предупредить. Если кто-то из мирян вам что-то советует, как правильно делать, первое – спросить, а почему? Да? Значит, а второе – обязательно переспросить у священника. Потому что вот среди мирян вот так распространяется, а священник иногда последним узнает о этом суеверии, а то и вообще не узнает. А там оно процветает на приходе, бесы радуются. Итак, я кричала, билась, вырывалась из кельи, а потом затихла. С того часа и поныне припадков моих со мною больше не повторялось. После причастия я пошла на могилу батюшки Амвросия, и тут внезапно почувствовала, что я исцелилась совсем, окончательно, навсегда исцелилась. И не зашла на меня тут такая блаженная радость, что тоски моей не осталось и помину. Но я думаю, что ей и места уже никогда не будет в сердце, раз испытавшим это неизъяснимое блаженство. Я вполне была вознаграждена за 18 лет моей муки, понесенную мною в наказание за грех моего кощунства. 18 лет, ровно по 2 года за каждую часть просфоры девятичинные. Ну, это ее предположение, так, конечно. Отстрадалась здесь, там Бог даст, не буду страдать. Это из документов Оптинской пустыни, 1907 год. Ветхозаветные современники не всегда могли легко различить истинных пророков Божьих от непризванных, ложных пророков. Окончательное различие между ними достигалось только проверкой времени. Вот сказал один пророк, а второй уже пророк сказал что-то другое. Время проходит, проверяют, сбылось, не сбылось. Только так. У язычников были своего рода пророки, прорицатели, которые назывались оракулы или мантики. От быть выступление, бесноваться, неистовать. То есть выступление. Многие язычники, сейчас особенно в южных странах, у них как обязательное доводить себя до исступления различными, значит, движениями, постукиванием в барабаны, там, мелодией, мантрами, чем угодно. Но между ними и истинными пророками есть существенные различия. Различия касаются, во-первых, сущности вдохновения пророков и мантиков. Во-вторых, условия пророчества. И, третьих, содержание предсказаний. Ветхозаветные пророки, пророчествуя от воздействия на них силы Божией, благодати Святого Духа, в то же время сохраняли полное сознание и самоопределение. То есть ясный ум у пророка, когда благодать Божия действует, ясный ум, четкий, пророчествуя. Они беседовали с Богом, спрашивали, отвечали, радовались, иногда недоумевали и отказывались от высокого служения, сознавая его трудность, свою молодость, недостоинство и другие причины. Пророк Исаия исповедует свою греховность, Иеремия – молодость, Захария беседует с ангелами в видении. Все это ясно запечатлевается в их памяти, что позволяет им записать видение, свидетельствовать о своем призвании. Иной характер имело вдохновение языческих мантиков, которые производилось искусственно. Оракулы в момент пророчества теряли сознание, были невменяемы. То есть и сейчас такого сколько хочешь. Часто языческие прорицания имели гадательный характер и изрекались по крику и полету птиц. Ну, кукушка, кукукой, да. Ну, сколько лет прожить осталось, а? Да, и считает. Ну, это из той же области, да? По крику, по полету птиц, по внутренностям животных гадали, разрезали, ну, жертвенных, вот этих идоложертвенных животных, раскрывали животные, и все. По шелесту листьев священного дерева и другим суеверным предметам. Но у нас сколько хочешь. Если вилка упала на пол, что будет? Да. А если ножик? Да. Мужчина придет, да. Ну вот. Соль рассыпали опять-таки. Да, это вообще страшное дело, да. Кстати, вот думается по поводу соли не на пустом месте, мол, где к ссоре, да? Соль раньше стоила очень дорого. За пуд соли можно было дом купить. Поэтому ее вот чумаки возили с озера Эльтон, Баскунчак. Они на валах добирались очень долго, подвергались опасностям и прочее. На валах, потому что тяжелая соль, там лошадь не потянет, а вол быстро не идет. Так вот, она дорого солилась. И вот если хозяйка рассыпала соль, да, то понятно, что тут же она от хозяина услышит все, что он о ней думает. Вот. Поэтому, думается, вот это не на пустом месте. Ну, а все остальное понятно. У нас суеверия, ну, сколько хочешь. А потом удивляемся. И главное, это из поколения в поколение передается, и этому верит. Чихнул, о! Значит, правду сказал, да? А чего? Одни же том, или часи, не знает ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. В Евангелии от Марка, в 13 главе читаем. Говорит Евангелие. Но за прошедшие 2000 лет множество раз объявлялись скорый конец света. Страшный суд предсказывали в 1000 году от Рождества Христова. А наступление последних времен пророчествовали русские раскольники во главе с протопопом Аввакумом. Ну да, они говорили, вот патриарх Никон-то пришел, вернее, служил в 1666 году. Он говорит, о, 666, все это число Антихриста и прочее. А 1000 куда дели? И главное, в это верили. Там же написано в Евангелии, что не 1600, а 666. И то, и так они каким-то образом складываются, эти цифры, что мы сейчас пока даже и догадаться не можем и не сможем, пока не наступит момент. В 1832 году представители секты духоборов, живших в Крыму, распродали имущество и целыми семьями двигались в Закавказье встречать на горе Арарат Христа. В 1864 году кавказские малакани села Карабулах объявили о втором пришествии. Ну, малакани – это секта. Закавказцы духоборы, тоже секта, ожидали конца мира 29 июня 1895 года. Подобное случалось неоднократно в сектах хлыстов, скопцов, молокан, малеванцев. Отец адвентизма Вильям Миллер предсказывал, что второе пришествие Спасителя произойдет в промежутке между 21 марта 1843 года и 21 марта 1844 года. Его последователи скорректировали дату конца мира, перенеся ее на 1914 год, потом на 1932-1933 год. Ну, последнее предсказание адвентистов помним, да, 1995 год, который уже давно прошел, и как-то нет никого. А в России, помним, уже в наше время закапывались в пещерах, ждали конца света, значит, туда и продукты, и прочее, и милиция никак не могла их оттуда выскрести, там и умирали. Основатели, и, кстати, они себя считали православными, никакие не сектанты. Но православных священников не слушали. Как же прославный человек. Основатель секты свидетелей Иеговы Чарльз Тейс Рассел обещал, что Армагеддон разразится в 1914 году. Когда этот год прошел, Рассел изменил дату на 15-й год. Ну, что еще остается делать? Да, переносите все, ну... Значит, я адвентистам говорил как-то, вот, ну, руководители адвентистов вот в Латвии. Мы были на семинаре по делам мест заключения. То есть надо было пройти семинар, иначе не получишь удостоверение на право посещать тюрьмы. И вот там все, они же тоже в тюрьмы ходили. А мы с ними вместе не молились, ничего, мы просто сидели, слушали представителей закона, что мы имеем право в тюрьме делать, что не имеем, как поступать в том или в другом случае. То есть инструктаж такой. Так вот, это было где-то 94-й год. Я говорю, ну что, вот не придет в следующем году, что будете делать? Нет, он придет. А говорю, а не придет. Ведь снова перенесете дату. Нет, придет. Ну ладно. Ну, не пришел. Что, остается дату перенести? Я говорю, как же, вот смотри, он, ваш предводитель, говорю, объявил сначала 43-й, а потом 44-й год, 1844 год, да? А потом аж перенесли, аж несколько раз, аж до этого времени. Значит, он соврал. Ну, тут он ошибся, а так все он правильно говорил. Ну, тут ошибся. Человек ошибся. А если сказано в Священном Писании, если лжепророк скажет пророчество, и оно не сбудется, не верь ему. Открыли бы и прочитали. Итак, умер он в 1916 году, имеется в виду Чарльз Тейс Рассел, оставив после себя пророчества, из которых не исполнилось ни одно, и тысячи сбитых с толку последователей. Его преемники не раз переносили дату конца света, последний раз 1975 год. Перед этой датой многие свидетели бросали работу, продали дома и вместе с женами и детьми переехали туда, где они были больше нужны, в кавычках, рассчитывая, что оставшихся средств хватит до 1975 года. Скорого конца света ждут практически в каждой тоталитарной секте. Ну, а некоторые ждали конца света 21 декабря 2012 года. Да? Слышали, да? Все слышали. Вся Россия только об этом и за границей говорила. А какая секта об этом говорила? Да там весь безбожный мир об этом говорил. В Америке закупали контейнера, в которых жить, с продуктами. Ну, понятно, что на руку было кому-то этот конец света. Они столько там распродали запасов всяких разных, которые не подвергались никакой продаже. Вот. Итак, тогда восстанут лжекристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если можно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Читаем в Евангелии от Матфея в 24 главе. Итак, мы с вами должны уметь четко объяснить, в чем пророчество заключается и кто есть пророк. Кто не есть пророк и в чем заключается ложное пророчество. Значит, и должны уметь объяснить причины оккультизма, для чего это нужно врагу рода человеческого, в чем оно заключается, суеверие и оккультизм, к чему оно приводит. Такая у нас с вами задача – усвоить самим и уметь объяснить другим. Вот для чего мы с вами еще разбираем вот эти случаи? Потому что некоторые вещи могут ускользать из памяти, бес похищает. Когда рассказываешь случай, тогда человек начинает трезветь, понимая, что да, дело может кончиться худо. Ну вот, на этом мы с вами сегодня закончим.